Глава первая. Пустая дорога. Вращается колесо времени. Приходят и уходят эпохи, оставляя в наследство воспоминания, которые становятся легендой. Легенда тускнеет, превращаясь в миф. И даже миф оказывается давно забыт, когда эпоха, что породила его, приходит вновь. В эпоху, называемую третьей, эпоху, которая еще будет, эпоху, давно минувшую, поднялся ветер в горах тумана. Не был ветер началом, нет ни начала, ни конца оборотом колеса времени, и все же он стал чему-то началом. Ветер, что родился под пиками, вечно одетыми в облака, давшие горам их название, дул на восток через песчаные холмы, что до разлома мира были берегом Великого океана. Он устремился в двуречье, в буреломный лес, прозванный Западным лесом, и врезался в двух человек, идущих рядом с лошадью, запряженной в двуколку. Они спускались по усеянному камнями проселку, который назывался Карьерной дорогой. Ветер дышал ледяным холодом снежных зарядов, хотя весна должна была наступить уже добрый месяц назад. Порывы ветра налетели на Ранда Алтора, прижали плащ к его спине, обернули вокруг ног шерстяную ткань серо-бурого цвета, а затем принялись трепать край плаща. Ранду хотелось, чтобы куртка на нем была бы потеплее, да и напрасно он не надел еще одну рубашку. Попытка справиться с плащом одной рукой, в другой он сжимал лук с наложенной на тетиву стрелой, ни к чему хорошему не привела. Пока он возился с плащом, тот ухитрился зацепиться за колчан, висящий у Ранда возле бедра. Когда сильный порыв ветра выдернул плащ у него из рук, Ранд через спину косматой гнедой кобылы взглянул на отца. Он чувствовал себя немного неловко из-за своего желания убедиться, что Тем все еще рядом, но такой уж выдался день. Завывал ветер, но когда вой утихал, стояла тишина. Тихий скрип оси двуколки звучал неестественно громко. В лесу не пели птицы, не пересвистывались на ветках белки. Ранд этого и не ждал в такую-то весну. Зелеными были только те деревья, что не сбросили на зиму листья и хвою. Камни и корни деревьев оплетала коричневая спутанная паутина прошлогодних побегов куманики. Среди трав больше всего было крапивы. Попадались растения с колючками и репьями, некоторые, когда их подминал под себя неосторожный сапог, отвратительно воняли. В глубокой тени плотно стоящих деревьев еще сохранились белые снеговые тропки. Туда не могли пробиться солнечные лучи, не имевшие ни нужной силы, ни тепла. Бледное солнце зацепилось за верхушки деревьев на востоке, но свет его был подернут темной рябью, будто смешанной с тенью. Утро было тревожным, наводящим на малоприятное размышление. Без всякой задней мысли Ранд потрогал на хвостовике стрелы прорезь для тетивы, готовой одним плавным движением подтянуть ее к щеке, как учил его Тем. На фермах зима выдалась тяжелой, худшей из всех, что помнили старики, но в горах она должна была оказаться еще более жестокой, если судить по количеству волков, устремившихся с гор в двуречье. Волки совершали набеги на овчарни и нацеливались на хлева, чтобы добраться до скотины и лошадей. За овцами повадились и медведи. Это там, где медведи годами не видели. Выходить со двора с наступлением темноты стало небезопасно. Столь же часто, как и овцы, добычей зверей становились люди, и не только после захода солнца. По другую сторону от Беллы равномерно шагал Тем, используя копье как дорожный посох и не обращая внимания на ветер, который играл его коричневым плащом, развивая его точно знамя. Время от времени он легонько похлопывал кобылу по боку, чтобы та не останавливалась. Плотного телосложения, с могучей грудью и широким лицом, в это утро он был единственной опорой реального мира, словно камень в самой середине медленно проплывающего видения. Пусть морщинистые его загорелые щеки, пусть седина выбелила когда-то темные волосы, но в нем была прочность. Поток мог бурлить вокруг него, но сбить его с ног был не в силах. Тем спокойно шагал по дороге. Волки и медведи были, как он говаривал, зверье, что надо, и любой, кто держит овец, должен их опасаться, но им лучше не пытаться остановить Тема Алтора, направляющегося в Эммондов луг. Виновато вздрогнув, Ранд вернулся к наблюдению за своей стороной дороги. Деловитость Тема напомнила ему о собственных обязанностях. Ранд был на голову выше отца, выше любого в округе. Но телосложение мало походило на Тема, за исключением, пожалуй, широких плеч. Серые глаза и рыжеватые волосы достались Ранду, как утверждал Тем, от матери. Она была не здешней, и Ранд плохо ее помнил, разве что улыбающееся лицо, хотя каждый год весной, в Белл-Тайн и летом, в день солнца, приносил цветы на ее могилу. В повозке лежали два маленьких бочонка яблочного бренди Тема. Там же находились и восемь больших бочек яблочного сидра, слегка только набравшего крепости за время зимней выдержки. Каждый год Тем доставлял такой груз в гостиницу «Винный ручей», чтобы было что выпить в Белл-Тайн. Он заявил, что этой весной его может остановить лишь нечто большее, чем какие-то волки и холодный ветер. Они и так не были в деревне несколько недель. В эти дни даже Тем не уходил с фермы надолго. Но относительно бренди и сидра Тем дал слово, а для Тема было важно исполнить обещанное, даже если придется отложить доставку груза до кануна праздника. А Ранд? Только рад был выбраться с фермы, почти так же рад, как и самому Белл-Тайну. Ранд следил за своей стороной дороги и вдруг почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Какое-то время он старался не обращать на это внимания. Среди деревьев ничто не шелохнулось, не раздалось ни звука, только ветер шумел. Но ощущение не только не исчезло, оно стало сильнее. Волоски на руках шевельнулись, по коже пробежал зуд, ее защипало, словно бы ее кололи тысячи иголок. Ранд раздраженно перехватил лук, чтобы почесать руки, и приказал себе не поддаваться фантазиям. С его стороны леса ничего не было. А Тем сказал бы, если что-то произошло с его стороны. Ранд бросил взгляд через плечо и моргнул. Не более чем в 20 спанах за ними, по дороге, следовала верхом на лошади фигура в плаще. Лошадь и всадник одинаково черные, какие-то тусклые, без единого светлого пятна. Скорее облачение незнакомца, чем что-то другое, заставило Ранда развернуться и дальше идти спиной вперед рядом с повозкой, не отрывая от него взгляда. Плащ скрывал всадника до голенищ сапог. Капюшон был надвинут так, что не позволял ничего разглядеть. Ранд смутно подумал, что во всаднике есть что-то странное. Взгляд притягивало остающееся в тени лицо под капюшоном. Видны были лишь неясные очертания лица, но у Ранда возникло ощущение, что смотрит он прямо в глаза верховому. И взгляда он отвести не мог. В животе появилась вызывающая тошноту слабость. Под капюшоном Ранд видел только тень, но ощущал ненависть, ощущал так же остро, как будто смотрел в перекошенное от злобы лицо. Ненависть ко всему живому и сильнее всего ненависть к нему. Вдруг Ранд споткнулся, а подвернувшийся под ногу камень и взгляд его оторвался от темного всадника. Он пошатнулся и, выронив лук на дорогу, уцепился рукой за упряжь Беллы. Если бы не это, он наверняка бы грохнулся спиной наземь. Испуганно фыркнув, кобыла остановилась и повернула голову, чтобы увидеть, что ее там схватило. Тем хмуро глянул на Ранда поверх спины Беллы. — Что там с тобой, парень? —
Всадник. — выдохнул Ранд, выпрямляясь. — Кто-то чужой едет за нами по пятам.
— Где?
Старший Алтор поднял копье с широким наконечником и пристально посмотрел назад.
— Там, на...
Слова застряли у Ранда в горле, когда он повернулся, чтобы показать преследователя. Дорога была пуста. Не веря своим глазам, он всмотрелся в лес по обе стороны дороги. Среди деревьев с голыми ветвями спрятаться было никак нельзя, но там не было ни намека на лошадь или на всадника. Ранд встретился взглядом с отцом. Во взоре Тема ясно читался вопрос.
«Он был там? Человек в черном плаще и на черной лошади?»
«Не сомневаюсь в твоих словах, парень, но куда он делся?»
«Не знаю, но он там был».
Ранд поднял лук и стрелу, торопливо проверил оперение, приложил стрелу и наполовину натянул лук. Но сразу же ослабил тетиву, целиться было не в кого.
«Он был!»
Тем покачал сидеющей головой.
«Но если ты так говоришь, парень, пойдем посмотрим. От лошади останутся отпечатки копыт даже на такой почве».
Он развернулся и сделал несколько шагов. Его плащ хлопал на ветру.
«Если мы обнаружим следы, то будем уверены в том, что он был здесь. Если же нет, что ж, значит, эти дни заставляют человека думать, что он что-то видит».
Вдруг Ранда осенило, что такого странного было во всаднике, не считая того, был ли он вообще. Ветер, который стегал Тема и его, оказался не в силах приподнять полы того черного плаща. У Ранда разом пересохло во рту. Он должен был сообразить это. Отец прав, это утро играет нехорошие шутки с воображением. Но Ранду в это как-то не верилось. Вот только как высказать отцу, что незнакомец, похоже, просто растворившийся в воздухе, одет в плащ, которому нет дела до ветра? Обеспокоенно нахмурившись, Ранд всматривался в окружающий лес, который теперь выглядел иначе, чем раньше. Юноша свободно бегал по лесу, чуть ли не с того возраста, как начал ходить. Учился плавать в озерцах и речушках мокрого леса, что за последними фермами к востоку от Эммондова луга. Бродил по песчаным холмам, о которых многие в двуречи говорят, будто те приносят несчастье. Однажды он вместе со своими лучшими друзьями Мэттом Коутоном и Перином Айбора добрался до самых подножий гор Тумана, намного дальше того,
куда решалось зайти большинство жителей Эммондова луга. Для тех событием было и путешествие в соседнюю деревню, к сторожевому холму, или в Дивенрайт. Но нигде Ранду не встретилось мест, к которым следовало относиться с опаской. Однако сегодня западный лес не походил на тот лес, что он помнил. Человек, который исчезает так неожиданно, столь же внезапно может и появиться, возможно, даже прямо перед ними. «Нет, отец, не надо!» Когда Тем, удивленный, остановился, Ран спрятал свой румянец, натянув поглубже капюшон плаща. «Наверное, ты прав. Незачем искать то, чего здесь нет. Нет смысла впустую тратить время. Мы как раз успеем добраться до деревни и укрыться от этого ветра. Чтобы согреться, мне хватит трубки и кружки эля», — медленно сказал Тем, он ухмыльнулся. «А ты, по-моему, очень хочешь увидеть Эгвейн».
Ранд вымученно улыбнулся. Сейчас ему меньше всего хотелось думать о дочке мэра. Мысли его и так были в крайнем беспорядке. За последний год она, когда бы они ни встретились, постоянно сбивала его с толку. И что хуже всего, она, похоже, не сознавала этого. Нет, Ранду определенно не хотелось забивать себе сейчас голову еще и мыслями об Эгвейн. Ранд надеялся, что отец не заметил, как он испуган, когда Тем вдруг сказал: «Помни пламя, парень, и пустоту». Этому необычному упражнению Ранда научил Тем: сконцентрироваться на язычке пламени и отправить в него все свои сильные чувства — страх, ненависть, гнев, пока разум не станет пуст. «Стань един с пустотой», — говорил Тем, — «и ты будешь способен на все». Никто больше в Эммондовом лугу не говорил так, но на ежегодных состязаниях лучников в день Белл Тайна победы все время одерживал Тем со своими пламенем и пустотой. Ран спросил себя, удастся ли ему самому стать одним из первых, если совладает с пустотой, и она ему поможет. Упоминание Тема означало, что отец все заметил, но больше ничего об этом тот не сказал. Тем причмокнул, погоняя лошадь, и они пошли по дороге дальше, причем старший зашагал с таким видом, будто ничего не произошло и ничего произойти и не могло. Ранд попробовал, подражая ему, достичь пустоты в своем сознании, но мысли постоянно соскальзывали на образ всадника в черном плаще. Ему хотелось верить, что Тем прав, и всадник — лишь игра его воображения, но он очень хорошо помнил то ощущение ненависти. Кто-то был, и этот кто-то затаил на него зло. Ранд не оглядывался, пока не оказался среди высоких, островерхих, крытых соломой домов Эммондова луга. Деревня находилась вблизи западного леса, который, как улицы, мало-помалу редел, но несколько деревьев стояли возле крепких каркасных домов. Местность полого опускалась к востоку. Фермы, огороженные плетнями поля и пастбища, перемежаемые иногда заплатами рощиц, стеганым одеялом покрывали двуречья за деревней вплоть до мокрого леса с его путанной сетью речушек и прудов. К западу земля была весьма плодородной, и трава на тучных пастбищах росла в изобилии почти все годы, но фермы в западном лесу можно было пересчитать по пальцам. Но даже их не было на мили вокруг от песчаных холмов, не говоря уже о горах тумана, что возвышались за лесом. И, хотя и вдалеке, ясно виднелись из Эммондова луга. Некоторые заявляли, что земля в тех местах слишком каменистая, будто где-то в двуречи камней не было,
Другие же утверждали, что те места не приносят счастья. Кое-кто ворчал вполголоса о том, что нет никакого проку жить к горам ближе, чем нужно. Что бы ни было тому причиной, но только самые смелые обзаводились фермами в западном лесу. Как только двуколка въехала в деревню, сразу вокруг нее стайками стали кружиться ребятишки и собаки. Белла терпеливо брела вперед, не обращая внимания на голдящих мальчишек, что вертелись у нее под носом, играя в пятнашки и гоняя обручи. В прошлые месяцы детям было не до веселья и игр на улице. Страх перед волками удерживал их по домам, даже когда погода смягчилась. Казалось, наступающий Белл-Тайн заново научил их играть. Близкий праздник сказывался и на взрослых. Широкие ставни распахнуты настежь, и почти в каждом окне хозяйки в передниках и с длинными косами, заправленными под головные платки, проветривали простыни и взбивали перекинутые через подоконники и свешивающиеся из окон перины. Пробивается листва на деревьях или нет, но ни одна женщина не позволит Белл-Тайну наступить раньше, чем будет закончена весенняя приборка. В каждом дворе на заборах висели коврики, и ребятишки, которые не оказались достаточно проворными, чтобы сбежать на улицу, вымещали обиду за крушение своих планов на половиках, поднимая клубы пыли плетенными выбивалками. Там и тут рачительные хозяева ползали по крышам, проверяя, какой урон нанесла зима, и не нужно ли позвать кровельщика, старого Кенна Буйе. Не раз Тема останавливали для короткого разговора, поскольку его и Ранда несколько недель не было в деревне, каждому хотелось узнать, как обстоят дела на фермах в той части двуречья. Мало кто из обитателей ферм в западном лесу выбирался в Эммондов-Луг. Тем рассказал об ущербе, причиненном зимними вьюгами, одна хуже другой, о ягнятах, родившихся мертвыми, о бурых пашнях, где должно было уже прорасти зерно, о выгонах, где давно должна бы зеленеть трава, о воронах, сбивающихся стаями там, где раньше годами вили гнезда певчие птицы. Хмурые разговоры на фоне приготовлений к Белл-Тайну и еще больше озабоченных покачиваний головами. И так со всех сторон. Большинство мужчин пожимали плечами и говорили: «Что ж, переживем, будь на то воля света». Кое-кто ухмылялся и добавлял: «Если не будет на то воли света, все равно переживем». Такова была жизнь людей двуречья. Народа, которому приходится смотреть на то, как град побил его зерно, как волки уносят его ягнят, и которому нужно начинать все заново, неважно, сколько лет это продолжается. Такой народ так просто не уступит. Почти все те, кто быстро сдался, уже давным-давно умерли. Тем не остановился бы из-за Вита Конгора, если бы тот не протянул свои ноги поперек улицы, ни проехать, ни пройти. Конгоры, как и Коплины, эти две семьи так перемешались, что никто точно не знал, где кончается одна и начинается другая. От Дивенрайт и до Сторожевого холма, а может и до Таринского перевоза, были известны как вечно чем-то недовольны, постоянно на что-то жалующиеся, да еще причиняющие всякие беспокойства народец. «Мне нужно передать это Брану Алвиру, Вит», — сказал Тем, кивая на бочонки в повозке, но тощий Вит оказался упрям. Он с кислой миной разлегся на своем крыльце, а не на крыше, хотя та явно нуждалась во внимании мастера Буйе, готовностью взяться за какое-либо дело второй раз или закончить раз начатое, Вит не славился. Многие из Коплинов и Конгоров
походили этим на него, а кто не был похож, оказывался еще хуже.
«Ну, Алтор, что будем делать с Найнев?»
— вопросил Конгар.
«Нам в Эмондовом лугу такая мудрая без надобности».
Тем тяжело вздохнул.
«Это не наша забота, Вид. Мудрое дело женщин».
«Да ладно! Надо же что-то делать, Алтор. Она говорила, что будет мягкая зима и добрый урожай. А теперь спроси-ка у нее, что она слышит в ветре. Так она лишь нахмурит брови и посмотрит сердито, да ногой топнет».
«Если ты спросишь ее так, как спрашиваешь обычно, Вид, — сказал Тем, не теряя выдержки, — считай, что тебе повезло, если она не поколотит тебя своим посохом. А сейчас, если ты не против, это Бренди».
«Найниф Алмира чересчур молода для мудрой, Алтор. Если ничего не делает круг женщин, значит, должен вмешаться совет деревни». «Какое тебе дело до мудрой, Вид Конгар?»
— взвился женский голос. Вид дернулся и поджал ноги, когда из дома показалась его жена. Дейс Конгар была вдвое больше мужа в обхвате, без единой унции жира и с грубыми чертами лица. Она свирепо глядела на мужа, уперев руки в бедра.
«Ты лезешь в дела круга женщин? А вот посмотрим, как тебе понравится есть собственную стряпню, которую ты будешь готовить не на моей кухне, и как ты будешь сам стирать свою одежонку, и как тебе будет спаться одному на кровати, которая будет не под моей крышей». «Но, Дейс, — заскулил Вид, — я только...»
«С вашего позволения, Дейс, — сказал Тем, — Вид, да сияет вас свет».
И он пустил Беллу шагом в обход тощего малого. Пока мест внимания Дейс было поглощено мужем, но в любой момент до нее могло дойти, с кем беседовал Вид, и тогда...
Именно поэтому Тем и Ранд и не принимали приглашения остановиться ненадолго и перекусить или выпить чего-нибудь горячего. Едва завидев Тема, добрые хозяйки Эммондова луга делали стойку, словно гончие, почуявшие кролика. Любая из них в точности знала, кто в самый раз подойдет в жены вдовцу с хорошей фермой в придачу, пускай даже и в западном лесу. Ранд шел в этом отношении почти вровень с Темом, а иногда, может, и опережал отца. Не раз, когда Тема не оказывалась рядом, его почти загоняли в угол, не оставляя иного способа к бегству, кроме проявления невоспитанности. Усадив на стул подле кухонного очага, его подчивали печеньем, медовыми пряниками и пирожками с мясом. И всегда глаза хозяйки взвешивали и обмеряли Ранда с такой же точностью, как весы и мерные ленты торговца, пока сама она толковала, мол, угощение по вкусу ни в какое сравнение не идет с тем, что готовит ее вдовая сестрица или кузина, которая всего-то на год ее старше. «Тему, конечно, не стоит брать молоденькую», — убеждала его хозяйка. «Хорошо, что он так любил свою жену. Это сулит только хорошее той, кто станет его женой. Но уж больно долго Тем в трауре. Ему нужна хорошая женщина. Это же очевидно, — утверждала добровольная сваха, — что мужчине никак не обойтись без женщины, которая заботилась бы о нем и оберегала от неприятностей. Хуже всего бывало с теми, которые, многозначительно помолчав после такого вступления, с нарочитой небрежностью спрашивали потом, сколько сейчас лет ему. Как у большинства двуреченцев, в натуре Ранда ярко проявлялось упрямство. Чужеземцы иногда говорили, что по этой, чуть ли не главной черте характера, всегда можно узнать людей из двуречья. Те вполне могут давать уроки упрямства мулам и учить этому камни. Хозяйки
большей частью были добрыми и славными женщинами, но Ранд терпеть не мог, когда его к чему-то принуждают. Из-за их обращения чувствовал себя так, будто его погоняют палками. Поэтому теперь он шагал быстро и всем сердцем хотел, чтобы Тем поторопил Беллу. Вскоре улица вышла на лужайку, широкую площадь посреди деревни, обычно поросшую толстым травяным ковром. Этой весной на лужайке среди желтовато-бурой жухлой травы и черноты голой земли проглядывали всего несколько островков новой зелени. Неподалеку вышагивали в перевалку пара дюжин гусей, оглядывая землю маленькими блестящими глазками, но не находя ничего, что заслуживало бы их внимания. Кто-то привязал корову попастись на скудной растительности. На западной стороне лужайки из-под камня брал начало винный ручей, который никогда не иссякал. Его течение было настолько сильным, что могло сбить человека с ног, а вода оправдывала название ручья своей свежестью. От этого истока, быстро расширяясь, торопливо текла на восток винная река. Ее берега заросли ивой до мельницы мастера Тейна и даже дальше, пока она не разделялась на дюжины протоков в болотистых дебрях мокрого леса. Возле лужайки через прозрачный поток были переброшены два низких огражденных мостика и один пошире и покрепче, чтобы мог выдержать повозки. Фургонный мост отмечал место, где северный большак, идущий от Таринского перевоза и сторожевого холма, становился старым трактом, ведущим к Дивенрайт. Чужестранцы иногда находили забавным, что одна и та же дорога имеет разные названия. Одно к северу, а другое к югу. Но таков был обычай, который, сколько помнили, в Эммондовом лугу был всегда, и значит, так тому и быть. Для народа двуречья вполне резонная причина. На дальней стороне мостков виднелись подготовленная к Белтайну земляная насыпь для костров и три аккуратные поленницы дров почти такой же высоты, что и дома. Костры, разумеется, нужно разжигать на расчищенном участке земли, а не на лужайке, пусть даже травы на ней совсем мало, как сейчас. А те события праздника, которые будут происходить не вокруг костров, состоятся на лужайке. Возле винного ручья десятка два пожилых женщин устанавливали весенний шест и негромко напевали. Очищенный от сучков, прямой, гладкий ствол ели возвышался на 10 футов, даже когда его опустили в вырытую для него яму. Чуть поодаль сидели, скрестив ноги, несколько девушек, слишком еще молодых, чтобы им заплетали косы. Они завистливо наблюдали за происходящим и время от времени подпевали работающим женщинам. Тем прицокнул на Беллу, словно желая поторопить ее, на что она никак не отреагировала. И Ранд намеренно отвел глаза, чтобы не видеть того, чем заняты женщины. Утром мужчинам надо будет делать вид, что они удивлены появлением шеста. Потом, днем, незамужние девушки будут танцевать вокруг шеста, обвивая его длинными цветными лентами под песни холостых мужчин. Никто не знал, откуда взялся этот обычай. Еще один всегда существовавший обычай, но он был предлогом для песен и танцев, и никому в двуречии для этого не нужен был иной предлог. Целый день Белл Тайна занимали песни, танцы, угощения, не считая состязаний по ходьбе, да и не только по ней. Призами награждались победители в стрельбе из лука, лучшие в метании камней из пращи, во владении дорожным посохом. Соревновались в разгадывании головоломок и загадок, в перетягивании каната, в поднятии тяжестей и бросках их на дальность. Полагались призы и лучшему танцору, лучшему певцу, лучшему скрипачу, самому быстрому в стрижке овец, даже лучшим игрокам в шары и в дротики. Белтайн всегда проводится тогда, когда бесповоротно наступила весна, когда появляются на свет первые ягнята и когда зеленеют первые всходы. Но ни у кого и в мыслях не было теперь отложить его, пусть даже холод не хочет отступать. Каждому хотелось немного попеть и потанцевать. Вдобавок ко всему, на лужайке, по слухам, намечался грандиозный фейерверк. Разумеется, если первый в этом году торговец появится вовремя. Толки об этом стали предметом досужих пересудов. С последнего фейерверка прошло уже 10 лет, но об этом событии все еще вспоминали. Гостиница «Винный ручей» стояла на восточном краю лужайки, сразу возле фургонного моста. Первый этаж ее был сложен из речного камня, хотя на фундамент пошли более древние камни, привезенные, поговаривали, чуть ли не с гор. На втором этаже, чьи побеленные стены выступали, нависая над нижним этажом вокруг всего здания, в задних комнатах жил с женой и дочерьми Бранделвилл Алвир, содержатель гостиницы, и вот уже 20 лет бессменный мэр Эммондова луга. Красная черепичная крыша, одна такая во всей деревне, чуть поблескивала в слабых лучах солнца, а над тремя из дюжины высоких труб на крыше поднимались дымки. К южному концу здания, в стороне от речки, примыкали остатки еще более обширного каменного фундамента, бывшего когда-то частью гостиницы. Так, по крайней мере, говорили. Теперь в самой его середине возвышался огромный дуб со стволом, имевшим в обхвате шагов 30, и с сучьями толщиной с человека. Летом под его раскидистую крону Бран-Алвир выносил столы, и посетители могли в свое удовольствие посидеть в тенечке, наслаждаясь вином и прохладным ветерком, проводя время за беседой или разложив доску для игры в камни.
«Вот мы и на месте, парень!»
Темп протянул было руку к поводьям Беллы, но та уже остановилась прямо у входа в гостиницу.
«Лучше меня дорогу знает!» — усмехнулся он.
Не успела ось повозки скрипнуть в последний раз, как из дверей гостиницы появился Бран-Алвир, направляясь к двуколке легкой походкой, необычной для человека, который был вдвое толще любого другого мужчины в деревне. Широкая улыбка сияла на его лице. Редкие седые волосы были аккуратно расчесаны. Невзирая на холод, содержатель гостиницы был только в жилетке. Живот его обтягивал белоснежный, без единого пятнышка фартук. На шее висел серебряный медальон в виде чашечных весов. Медальон, а вместе с ним набор чашечных весов нормальных размеров, предназначенных для взвешивания монет купцов, приезжающих из Байрлана за шерстью и табаком, являлся символом должности мэра. Бран носил медальон только при заключении сделок с купцами и на празднествах, званых обедах и на свадьбах. Для праздника он надел его рановато, но ведь сегодняшняя ночь будет ночью зимы, ночью перед Белтайном, когда всяк мог ходить по гостям почти до утра, обмениваясь маленькими подарочками, слегка закусывая и выпивая в любом доме. «После такой зимы, — подумал Ранд, — он, наверное, считает ночь зимы удобным предлогом не ждать до завтра».
«Тем! — воскликнул мэр, спеша к Тему и Ранду. — Да сияет надо мной свет! Я так рад, наконец, увидеть тебя! И тебя, Ранд! Как поживаешь, мальчик мой?»
«Отлично, мастер Алвир! — ответил Ранд. — А как вы, сэр?» Но внимание Брана уже переключилось на Тема.
«Я уже начал думать, что в этом году тебе не удастся привезти бренди. Раньше ты с этим делом никогда так не тянул».
«Не хотелось в эти дни оставлять ферму без присмотра, Бран», — отозвался Тем. «Волки эти кругом, да еще и погода».
Бран крякнул.
«Как мне хочется, чтобы хоть кто-нибудь заговорил не о погоде. Все на нее жалуются, а кое-кто, кому следует соображать получше, ждет, что я наведу порядок и в погоде. Вот сейчас я битых полчаса объяснял миссис Алдоналл, что ничего не могу поделать с аистами. Да, знать бы, что она хотела от меня».
Он покачал головой.
«Дурной знак!»
— раздался скрипучий голос.
«В Белтайн нет на крышах, а и стенах гнезд!»
К Тему и Брану прошествовал угловатый и потемневший, как старое корневище, Хен Буйе, опиравшийся на такой же высокий и узловатый, как он сам, посох. Хен пытался смотреть глазками-бусинками сразу на обоих мужчин.
«Грядет нечто худшее! Попомните мои слова!»
«Ты стал предсказателем, толкуешь знаки?» — сухо осведомился Тем.
«Или как мудрая слушаешь ветер?» «Да, ветров в этих местах хватает. Кое-какие где-то здесь и рождаются».
«Смейтесь, смейтесь, коли хочется!»
— пробормотал Кен.
«Но если тепла не достанет, чтобы зерно поскорее дало всходы, то до жатвы опустеет ни один погреб с овощами. Следующей зимой в двуречье не останется никого, кроме волков и воронов. Если следующая зима вообще наступит, может статься, все еще будет продолжаться эта зима».
«Ну и что означают сии предположения?»
Язвительно поинтересовался Бран. Кен одарил его сердитым взглядом.
«Много хорошего о Найнев Алмира я не скажу. Ты это знаешь. Одно скажу. Она слишком молода, чтобы...» «Ладно, неважно. Круг женщин возражает, когда совет деревни всего лишь обсуждает их дела, хотя сами лезут в наши, когда вздумается, что бывает почти всегда. Или так кажется?»
«Хен», — перебил его Тем, — «какой во всем этом смысл?»
«Еще какой, Алтор! Спроси мудрую, когда кончится зима, и она уйдет от ответа. Может, она не хочет нам рассказывать, что ей говорит ветер. Может, она слышит, что зима не кончится. Может, всего лишь то, что зима будет длиться до тех пор, пока не повернется колесо и не кончится эпоха. Вот тебе и смысл».
«А еще, может, овцы научатся летать?» — парировал Тем.
Бран воздел руки.
«Да сохранит меня свет от дураков! Кен, ты в совете деревни, а повторяешь болтовню Коплина. Ладно, выслушай меня. У нас хватает забот и без...»
Резкий рывок за рукав и приглушенный голос отвлекли Ранда от разговора старших.
«Пойдем, Ранд, пока они тут спорят, пока тебя на работу не запрягли!»
Ранд глянул вниз и усмехнулся. Рядом с двуколкой, изогнувшись жилистым телом, словно старающийся сложиться вдвое аист, притаился Мэтт Коултон. Ни Тем, ни Бран, ни Кен его не заметили. Карие глаза Мэтта, как обычно, блестели озорством.
«Мы с Девом заловили большого старого барсука. Он ворчит вовсю. Его ж прямо из норы выдернули. Вот мы его сейчас на лужайку выпустим и поглядим, как девушки забегают».
Улыбка Ранда стала шире. Хоть это и не казалось ему таким забавным, как год-другой назад, но Мэтт, похоже, так никогда и не повзрослеет. Ранд бросил взгляд на отца. Трое мужчин, по-прежнему занятые разговором, говорили уже чуть ли не все разом. Ранд сказал, понизив голос.
«Я обещал разгрузить сидр, так что можно встретиться попозже».
Мэтт закатил глаза.
«Таскать бочки! Пусть я сгорю, да лучше мне в камни играть со своей младшей сестренкой. Что ж, я знаю кое-что получше барсука. В двуречье чужаки. Прошлым вечером...»
Ранд едва не задохнулся от волнения.
«Человек верхом на лошади?» — спросил он, решившись. «Человек на черной лошади, в черном плаще, и плащ на ветру не шевелится?»
Мэтт проглотил ухмылку, и голос его упал до хриплого шепота.
«Ты тоже его видел? Я думал, что только я. Не смейся, Ранд. Но он до смерти меня напугал.
И не собираюсь. Он и меня испугал. Готов поклясться. Он так меня ненавидел, что хотел убить».
При этом воспоминании Ранд содрогнулся. До того дня он и не предполагал, что кто-то может захотеть его убить, убить по-настоящему. Такого в двуречии еще не было. Кулачный бой, может быть, или борцовская схватка, но не убийство.
«Не знаю насчет ненависти, Ранд, но все равно он и так достаточно жуткий. Он просто сидел на своей лошади и смотрел на меня у самой деревни, на околице, и все. Но я испугался, как никогда в жизни. Всего на мгновение я отвел взгляд, что, сам понимаешь, оказалось нелегко. Потом смотрю, а его и нет. Кровь и пепел. Вот уже 3 дня, как это произошло. Он все из головы не идет. Все время через плечо оглядываюсь».
Мэтт попытался засмеяться, но смех походил скорее на кваканье или карканье.
«Занятно. Как в тебя может вцепиться испуг? Начинаешь думать о всяком таком странном. Мне даже пришло в голову буквально на минутку, что это мог быть темный».
Он попытался рассмеяться еще раз, но теперь смех совсем застрял у него в горле. Ранд глубоко вздохнул и, то ли желая напомнить самому себе, то ли по какой другой причине, стал читать наизусть. «Темный и все отрекшиеся заключены в Шайлгул, что за великим запустением, заключены Создателем в миг творения, заключены до скончания времен. Рука Создателя оберегает мир, и свет сияет для всех нас». Он перевел дыхание и сказал: «Кроме того, если он и освободился, что пастырю ночью делать в двуречье? Подстерегать фермерских сынков?»
«Не знаю, но, по-моему, этот всадник — зло.
Не смейся, я готов поклясться.
Может, то был дракон?»
«Да, ты просто переполнен жизнерадостными мыслями», — проворчал Ранд.
«Твои речи похуже Кеновых».
«Моя мама всегда твердила, что за мной придет отрекшийся, если я не перестану себя плохо вести. Если когда-нибудь я увижу кого-то похожего на Ишмаэля или Агинора, то это наверняка будет кто-нибудь из них».
«Всех матери стращают отрекшимися», — сдержанно сказал Ранд. «Но большинство вырастают из таких сказок. Почему бы тогда не человек тени, коли уж речь зашла о таком?» Мэтт пристально посмотрел на Ранда.
«Я не был так напуган с тех... Нет, я вообще не был так испуган. Не помню за собой такого».
«Я тоже. Отец думает, что я от теней под деревьями шарахаюсь».
Мэтт мрачно кивнул и облокотился о колесо повозки.
«Вот-вот. И мой па то же самое. Я сказал Деву и Элому Даутри. С тех пор они озираются по сторонам, как ястребы, но ничего не заметили. Теперь Элом считает, что я хотел надуть его. Дев думает, что этот черный заявился с Таранского перевоза. Какой-нибудь ворюга, охочий до овец или цыплят. Куриный вор, надо же!»
Мэтт оскорбленно замолчал.
«Может, все это сплошная глупость?» — подвел итог Ранд. «Может быть, он всего-навсего тот, кто крадет овец?»
Он попытался вообразить себе эту картину, но это было все равно, что представить здоровенного волчину, притаившегося вместо кошки у мышиной норки.
«Знаешь, мне совсем не понравилось, как он на меня посмотрел». «Да, видно, и тебе тоже, раз ты так ухватился за мои слова. Нам надо кому-то все рассказать».
«Уже рассказали, Мэтт, мы оба,
и нам не поверили. Представь себе, как ты сумеешь убедить мастера Алвира в существовании этого малого, когда он такого в глаза не видел. Да он пошлет нас к Найниф, чтобы удостовериться, не больны ли мы.
Нас же двое. Никто не поверит, что мы оба это выдумали.
Ранд почесал макушку, задумавшись, что ответить. В деревне Мэтт был притчей во языцах. Немногим повезло избежать его шуточек. Если где-то белье шлепнулось с бельевой веревки в грязь или расстегнувшаяся подпруга сбросила фермера на дорогу, тут же всплывало имя Мэтта, которого рядом могло и не быть. Лучше уж совсем ничего, чем Мэтт-свидетель. Чуть погодя, Ранд сказал:
«Твой отец решит, что это ты меня подговорил, а мой...»
Он взглянул в сторону Тэма, Брана и Кена и понял, что смотрит прямо в глаза отцу. Мэр все еще отчитывал угрюмо молчащего теперь Кена.
«Доброе утро, Мэтрим!»
— весело сказал Тэм, подтягивая один из бочонков с бренди поближе к борту повозки.
«Вижу, ты пришел помочь Ранду разгрузить сидр. Хороший мальчик!»
При первых же словах Тэма Мэтт вскочил на ноги и начал пятиться в сторонку.
«Доброго вам утра, мастер Алтор! И вам, мастер Алвир, мастер Буе! Да сияет над вами свет! Мой папа послал меня!»
«Несомненно послал», — сказал Тэм. «И нет сомнений, что поскольку ты парень, который делает работу по дому сразу, не откладывая, то ты свою уже выполнил. Что ж, чем раньше, ребятки, сидр окажется в подвале у мастера Алвира, тем раньше вы сможете увидеть менестреля».
«Менестреля!»
— воскликнул Мэтт, замерев на полдороги. В то же мгновение Ран спросил:
«Когда он здесь будет?»
За всю жизнь Ранд мог припомнить только двух менестрелей, появлявшихся в двуречье. Одного из них он видел, когда был совсем малышом и сидел на плечах у Тэма. То, что здесь, на Белл-Тайн, будет менестрель с арфой, с флейтой, со всеми историями и прочим. В Эммондовом лугу станут лет 10 обсуждать этот праздник, даже если никакого фейерверка и не будет.
«Глупость!»
— буркнул Кен, но умолк, придавленный взглядом, в который Бран вложил весь авторитет мэра. Тэм прислонился к борту повозки, опершись рукой о бочонок с бренди.
«Да, менестрель, и уже здесь. Если верить мастеру Алвиру, то сейчас он в гостинице в своей комнате».
«Да-да, явился в глухую полночь».
Содержатель гостиницы неодобрительно покачал головой.
«Дубасил в парадную дверь, пока не поднял на ноги весь дом. Если б не праздник, велел бы ему поставить лошадь в конюшню и спать в стойле вместе с ней. Менестрель ты там или нет? Представьте себе этакое пришествие посереть ночного мрака».
Ранд изумленно вытаращил глаза. Никому и на ум не придет выйти за околицу ночью, да еще в эти дни, тем более в одиночку. Кровельщик что-то пробурчал себе под нос, но в этот раз так тихо, что Ранд расслышал всего одно-два слова: «безумец» и «странный».
«На нем не было черного плаща?»
— вдруг спросил Мэтт. Живот мастера Брана заколыхался от смеха.
«Черного? Да у него плащ, как и у всякого менестреля, что я видел. Больше заплат, чем самого плаща, да и такой расцветки, что вы и представить себе не можете».
Ран был поражен своим громким смехом, смехом, полным неподдельного облегчения. Нелепо вообразить внушающего ужас всадника в черном одеянии в роли менестреля, но... Он смущенно прикрыл рот ладонью.
«Видишь, Тэм, — сказал Бран, — с тех пор, как наступила зима, в этой деревне было очень мало смеха. Теперь всего лишь плащ менестреля принес веселье. Уже заодно это стоит раскошелиться, раз он приехал из самого Байрлана.
«Говорите, что хотите!»
— неожиданно произнес Кен.
«Я все равно утверждаю, что это глупая трата денег. Эти фейерверки, на которых вы настояли и за которыми послали...»
«Значит, фейерверки есть!»
— сказал Мэтт, но Кен гнул свое.
«Они должны были прибыть еще месяц назад, с первым в этом году торговцем. Но торговец не явился. А если он не прибудет до завтра, что мы будем делать с этими самыми фейерверками? Что, устроим другой праздник, лишь бы запустить их? И то, если он их привезет, конечно!»
«Кен, — вздохнул Тэм, — у тебя к людям столько же доверия, как у кого-нибудь из Тарнского перевоза».
«Так где же он тогда? Ответь мне, Алтор!»
«Почему вы нам ничего не сказали?»
— обиженно спросил Мэтт.
«Вся деревня радовалась бы этому известию не меньше, чем самому Министрелю. Ну или почти так же. Вы же видите, как все приободрились только от слухов о фейерверке».
«Вижу, вижу», — отозвался Бран, искоса посмотрев на кровельщика. «И знаю я наверняка, кто пустил эти слухи. Вспомни я, например, того, кто прилюдно жаловался, как дорого обходятся какие-то вещи. Хотя ведь подразумевалось, что о них никому не будет сказано ни слова, и они останутся в тайне». Кен прочистил горло.
«Для такого ветра мои кости слишком стары. Если не возражаете, то я пойду гляну, не согласится ли миссис Алвир приготовить горячего вина с пряностями, чтобы мне согреться. Мэр, Алтор...»
Последние слова Кен произносил уже на ходу, направляясь к гостинице. Когда дверь за ним захлопнулась, Бран вздохнул. «Иногда мне кажется, — сказал он, — что Найнев права насчет... Ладно, сейчас это не важно. Эй, молодежь, задумайтесь-ка на минутку. Верно, каждый радуется предстоящему фейерверку, но фейерверк-то пока не больше, чем слух. Раскиньте мозгами, что останется с людьми, если торговец не появится здесь вовремя, после такого ожидания и предвкушения веселья. А с этой погодой так вполне может обернуться, кто знает, когда он придет. Министрелю они радовались бы в 50 раз больше.
И чувствовали бы себя в 50 раз хуже, если бы тот не пришел», —
медленно сказал Ранд.
«После чего и Белл Тайн был бы людям не в радость».
«У тебя, оказывается, есть голова на плечах, когда захочешь ее к делу применить», — сказал Бран. «Придет день, Тем. Этот парнишка будет в совете деревни. Попомни мои слова. Даже сейчас он наглупил бы меньше, чем некоторые».
«А повозку так никто и не разгружает», — сказал Тем, вспомнив о деле.
Он вручил первый бочонок с бренди мэру.
«Мне бы сейчас сесть к жаркому огоньку, закурить трубочку и попросить у тебя кружку твоего доброго эля».
Тем пристроил второй бочонок с бренди себе на плечо.
«Мэтрим, я уверен, Рант обязательно скажет тебе за помощь спасибо. Вспомните-ка, чем скорее Сидор окажется в подвале».
Когда Тем и Бран вошли в гостиницу, Ран повернулся к другу.
«Не нужно мне помогать. Того барсука Дэв долго удерживать не станет».
«Да, а почему?»
Без особой надежды в голосе сказал Мэтт.
«Как там сказал твой па? Чем скорее Сидор будет в подвале?»
Обхватив бочку Сидра двумя руками, он потрусил гостиницы.
«Может быть, Эгвин где-то рядом. Одно удовольствие смотреть на тебя, как ты стоишь, уставясь на нее, словно бычок на мясника с ножом. Развлеченица не хуже барсука!»
Ранд, который укладывал в двуколку лук и колчан, так и замер.
Ему действительно удалось выкинуть Эгвин из головы. Само по себе это было необычно, но Эгвин наверняка где-то рядом с гостиницей. Немного шансов, что удастся избежать встречи с нею. Конечно же, ведь в последний раз он видел ее несколько недель назад.
«Ну, идешь!»
— окликнул его Мэтт от дверей.
«Я не говорил, что все буду делать один! Да еще не в совете деревни!»
Рант рывком поднял бочку и направился вслед за Мэттом. «Может, Эгвин тут вообще и близко нет?» «Странно, но такая мысль вовсе не улучшила ему настроение».